Глава 23. Весь этот день герцог с королем возились, не покладая рук. Устраивали сцену, вешали занавес, натыкали свечей вместо рампы. А вечером мы и мигнуть не успели, как зал был битком набит мужчинами. Когда больше уже нельзя было втиснуться ни одному человеку, герцог бросил проверять билеты, обошел здание кругом и поднялся на сцену. Там он встал перед занавесом и произнес коротенькую речь. Сначала похвалил трагедию, сказал, будто она самая, что ни на есть занимательная. И пошел дальше распространяться насчет трагедии и Эдмунда Кино-старшего, который в ней исполняет самую главную роль. А потом, когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый. Он был весь кругом размалеван разноцветными полосами и сверкал, как радуга. Ну, обо всем остальном и говорить не стоит. Сущая чепуха, а все-таки очень было смешно. Публика чуть не надорвалась от смеха, а когда король кончил прыгать и ускакал за кулисы, зрители хлопали, кричали, хохотали и бесновались до тех пор, пока он не вернулся и не проделал всю комедию снова. Да и после того его заставили повторить все сначала. Тут и корова бы не удержалась от смеха, глядя, какие штуки откалывает наш старый дурак. Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза по случаю неотложной гастроли в Лондоне, где все билеты на предстоящие спектакли в театре Друри Лейн уже проданы. Потом опять раскланялся и сказал, что если почтеннейшая публика нашла представление занятным и поучительным, то ее покорнейше просят рекомендовать своим знакомым, чтобы и они пришли посмотреть. Человек 20 закричали разом. «Как? Да разве уже кончилось? Разве это все?» Герцог сказал, что все. Тут-то и начался скандал. Подняли крик, надули. Обозлившись, повскакивали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий осанистый господин вскочил на скамейку и закричал. «Погодите! Только одно слово, джентльмены!» Они остановились послушать. «Нас с вами надули. Здорово надули. Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтобы над нами всю жизнь издевались. Вот что, давайте уйдем отсюда спокойно. Будем хвалить представление и обманем весь город. Тогда все мы окажемся в равном положении. Так или нет?»
«Конечно так! Молодец, судья!»
— закричали все в один голос.
«Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление».
На другой день по всему городу только и было разговоров, что про наш замечательный спектакль. Зал был опять набит зрителями, и мы также надули и этих. Вернувшись с королем и герцогом к себе на плот, мы поужинали все вместе, а потом, около полуночи, они велели нам с Джимом вывести плот на середину реки, спуститься мили на две ниже города и там где-нибудь его спрятать. На третий вечер зал был опять переполнен, и в этот раз пришли не новички, а все те же, которые были на первых двух представлениях. Я стоял в дверях вместе с герцогом и заметил, что у каждого из зрителей оттопыривается карман или под полой что-нибудь спрятано. Я сразу понял, что это не какая-нибудь парфюмерия, а совсем даже наоборот. Несло тухлыми яйцами, как будто их тут были сотни, и гнилой капустой. И если только я знаю, как пахнет дохлая кошка, а я за себя ручаюсь, то их пронесли мимо меня 64 штуки. Я потолкался минутку в зале, а больше не выдержал, уж очень крепко там пахло. Когда публики набилось столько, что больше никому нельзя было втиснуться, герцог дал одному молодчику 25 центов и велел ему пока постоять в дверях, а сам пошел кругом, будто бы на сцену, и я за ним. Но как только мы повернули за угол и очутились в темноте, он сказал: «Иди теперь побыстрее, а когда отойдешь подальше от домов, беги к плоту во все лопатки, будто за тобой черти гонятся». Я так и сделал, и он тоже. Мы прибежали к плоту в одно и то же время, и меньше чем через 2 секунды уже плыли вниз по течению в полной тишине и темноте, правя наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняге королю не поздоровится. Оказалось, ничего подобного. Скоро он выполз из шалаша и спросил:
«Ну, герцог, сколько мы загребли на этом деле?»
Он, оказывается, вовсе и не был в городе. Мы не вывешивали фонарь, пока не отплыли 10 миль от города. Тогда мы зажгли свет и поужинали. А король с герцогом просто надрывались со смеху, вспоминая, как они провели публику. Герцог сказал:
«Простофили, о лухи! Я так и знал, что первая партия будет помалкивать, чтобы остальные тоже попали в просак. Так я и знал, что в третий раз они нам собираются устроить сюрприз. Думают, что теперь их черед. Это верно, черед их. Но я бы дорого дал, чтобы узнать, много ли им от этого проку. Хотелось бы все-таки знать, как они воспользовались таким случаем. Могут устроить пикник, если им вздумается. Провизии у них с собой вдоволь».
Эти мошенники собрали в 3 вечера 465 долларов. Я еще никогда не видел, чтобы деньги загребали такими кучами. Немного погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джим говорит:
«Гек, а ты не удивляешься, что короли так себя ведут?»
«Нет, говорю, не удивляюсь».
«А почему ты не удивляешься, Гек?»
«Да потому что такая уж эта порода. Я думаю, они все одинаковы».
«Гек, ведь эти наши короли — сущие мошенники. Вот они что такое, сущие мошенники».
«Ну а я тебе что говорю? Почти что все короли — мошенники, дело известное».
«Да что ты!»
«А ты почитай про них, вот тогда и узнаешь. Возьми хоть Генриха VIII. Наш против него прямо учитель воскресной школы. А возьми Карла II, Людовика XIV, Людовика XV, Иакова II, Эдуарда II, Ричарда III и еще 40 других. А еще были короли в старые времена. Англы и саксы, и норманы. Так они только и занимались, что грабежом и разбоем.